Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса и дорогие наши телезрители. Христос воскресе!
Праздник Пасхи продолжается, но в церковных службах наряду с прославлением воскресения Христова вспоминаются и события, связанные до распятия и воскресения. Мы уже говорили о чуде исцеления расслабленного. И сегодня поговорим об обращении самарянки к вере в Господа Иисуса Христа как Спасителя. Какая же связь между воскресением Христовым и этими событиями?
Ну, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что период Пятидесятницы – это период ожидания сошествия Святого Духа. Это день, когда не только Дух Святой сошел на апостолов, но этот день мы называем днем рождения Церкви. Это день начала апостольской проповеди. И вот именно поэтому и вспоминаются события земной жизни Господа Иисуса Христа, когда Он обращался к самарянке, потому что Дух Господень, ну, можно сказать, излиялся, да, сошел вот на всякую плоть, на всякого человека. И Господь своим ученикам заповедовал идти проповедовать среди всех народов. И это был, конечно, исключительный момент, но, можно сказать, противоположный вот современному апостолам еврейскому мировоззрению. Дело в том, что свою исключительность и богоизбранность можно понимать по-разному. Можно понимать, что я такой исключительный и умный, что могу вытереть ноги об любого человека и пойти дальше. Я такой исключительный и умный, что могу в жертву своим целям и своим задачам принести кого угодно и вообще все человечество. Я такой, опять же, вот умный, богоизбранный, вот, что как случись что не то, я сразу буду вопить, а за что, да почему, да как такое могло случиться. Но богоизбранность можно понимать и иначе, и вопросы можно себе задавать иначе. Не почему я, а за что мне, вот, а кто кроме меня, а кто, если не я? Если я такой умный и такой богоизбранный, то почему бы мне не пожертвовать ради любого человека и этим своим пониманием подтвердить свою богоизбранность? И если мы обратимся вот к богоизбранности еврейского народа, мы увидим, что Господь, конечно, тщательно очень ветхозаветные времена ограждал их от соседних племен. Почему? Да потому что они легко впадали в идолопоклонство. Они легко принимали этих ложных богов, которые владели соседними племенами. Если бы была хоть малейшая какая-то стойкость, я думаю, что Господь разрешил бы общение для того, чтобы евреи стойко свидетельствовали вот о своей вере и обращали окрестные народы. А так мы видим, что вся история Израиля, ну, практически вся эта история богоотступничества, это история, так сказать, предательства, это история впадения во всякие, так сказать, ложные мнения, поклонения ложным богам, даже в такие моменты, когда Моисей взошел на гору получать законодательство, 10 заповедей, он вернулся, увидел, что отлили его соплеменники золотого тельца и устроили поклонение золотому тельцу. Даже тогда, когда, вот, казалось бы, 40 лет ходили по пустыне и могли уж увериться точно в том, что Господь не оставит их, но при вступлении в землю обетованную опять какие-то колебания, опять какие-то сомнения, вот, а пройдем ли мы, а дойдем ли мы, а поможет ли нам Бог. Бог помогает ежедневно и ежечасно, а мы сомневаемся, будет ли его помощь. И вот поэтому, как мы видим, что вот и богоизбранность может быть понята по-разному, и причины этой богоизбранности могут быть разными. Одного ограждают человека для того, чтобы он мог там учиться, развивать свой интеллект и потом приносить пользу человечеству. А другого человека ограждают и сажают в келью, в инфекционные больницы для того, чтобы он просто не заразил окружающих. И вот поэтому нужно помнить, что чем скромнее мы о себе думаем, вот, тем лучше о нас думают окружающие.
А что случилось с самарянкой после встречи с Господом?
Ну, об этом мы немножко позже поговорим. А сейчас вот мы, если мы к этому рассказу придем, я могу прочитать из Евангелия этот рассказ. Вот, это из 4 главы. «Надлежало же Христу проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить, ибо ученики его отучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: господин, тебе почерпнуть нечем, и колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его искут его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики спросили его, говоря: равви, ешь. Но он сказал им: у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и живущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. И послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствуя, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по слову его. И женщине то и говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос. Вот такой рассказ. В этом рассказе, конечно, очень много вот нужно для нашего понимания изъяснить. Вот нам не удивительно, да, что Христос беседует с самарянкой, самаряне вышли из города на эту беседу. Но даже вот маленькое замечание, женщина спрашивает: почему ты говоришь со мной, ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Действительно, был такой момент, даже не момент, а вот период очень тяжелый в отношениях, потому что самарянами называли тех евреев, которые, когда несколько колен, несколько племен были уведены в плен, остались на этом месте и смешались с языческими племенами. И когда евреи вернулись из плена и посмотрели вот на эту смесь, ну, они посчитали их предателями. И для евреев даже было хуже общаться с самарянином, то есть с человеком близким по роду, близким по плоти, по крови, но предавшим его, чем общаться с язычниками. Хотя, как мы видели, и с язычниками евреи не сообщались. И вот на этой неделе даже были прочитаны отрывки из апостола о том, как из Деяний святых апостолов, о том, как апостол Петр крестил первого не еврея, вот, Корнилия Судника. Этому посвящен специальный рассказ и очень подробное повествование, потому что это было просто вот исключительное. Да, момент, исключительное событие вот в истории уже христианской церкви. Даже то, что Христос вот общался с женщиной, уже было удивительно для учеников. Потому что сейчас-то вот мы, когда читаем апостольские правила, правила святых отцов, церковное правило, о том, что все мы пред Богом равны, и мужчины, и женщины, и даже Василий Великий пишет, что если мы даже видим некоторую разницу в правилах по отношению к мужчинам и женщинам, мы это соблюдаем, потому что нам осталось, досталось это от отцов в наследство, но некоторым образом мы удивляемся, потому что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, и мы все одинаковую ценность имеем пред Богом. И то, что женское достоинство пред Богом, вот женская личность пред Богом восстановлена, в этом заслуга Божией Матери. А у евреев отношение к женщине было совсем другим. Особенно к вдовам отношение было очень, так сказать, такое, даже вот не то, что там высокомерное или презрительное, оно было настолько ужасным, что не было хуже участи, да, чем вдовы в каком-нибудь еврейском поселении. Иногда сельскохозяйственный инвентарь какой-то считался ценнее, дороже, чем женщина. Ну и с одной стороны, вот такое отношение евреи оправдывали тем, что через Еву в мир пришел соблазн, через Еву в мир пришел грех, но зато женское достоинство восстановлено в христианстве, потому что через Деву Марию, через Божию Матерь в мир пришел Спаситель для нашего спасения, для нашей радости, для нашего утешения. Ну вот Господь предвосхищает все эти моменты. Хотя даже в других местах Евангелия, вот в том же Евангелии от Иоанна, мы видим, что однажды он проходил какое-то селение, и вид у него был, как у паломника, идущего в Иерусалим. И самаряне не приняли, прогнали его и учеников. И ученики, а ученики уже, ну, почувствовали как бы силу, которую дает им учитель. Господь уже посылал их и исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, проповедовать Царство Небесное, приближающееся. И почувствовать эту силу, они даже подошли к нему, сказали: «Господи, а давай мы помолимся, как Илья пророк, чтобы сейчас вот камни пали с неба, огонь спал с неба и испепелил это селение». Вот какое было отношение. И только Христос им сказал: «Не знаете вы, какого вы духа». И Господь Иисус Христос, уже воскресший, когда являлся ученикам, Он заповедал им идти проповедовать. «Идите, проповедуйте Евангелие, то есть благую весть всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но это было удивительное событие. Хотя ученики в этой проповеди могли вспомнить о том, что Господь общался с язычниками, общался с женщинами, ради них совершал многие чудеса. И даже вот сейчас этот разговор, эта беседа как раз вот и открывает нам, вот почему, так сказать, и вспоминается воскресенье, в одно из воскресений перед Троицей, потому что открывает нам тайны Царствия Небесного. О том, что Богу нужно поклоняться в духе и истине. И когда мы свою жизнь строим таким образом, что исполняем какое-то правило, вот, чисто дисциплинарные моменты ставим себе в заслугу. Вот я утренние молитвы вычитал, вечерние молитвы вычитал. Вот я в храм сходил, птичку поставил, отметился, исполнил заповедь. 6 дней трудись, 7-й день посвящай Богу. То смысл не в этом. Смысл не в том, чтобы ставить птички. Да? Птичек гораздо больше, когда мы заповеди нарушаем. Но мы этого не помним. И получается у нас как бы, ну, двойная мораль, двойное отношение. Одно отношение к себе, всепрощение, вот, саможаление, самолюбие, эгоизма. Когда, да, это маленькое, это ничтожное, это вот ничего не значащее. Да? Вот, Бог простит, да, и я забуду. Вот. А зато в окружающих мы подмечаем очень многое, всякое лыко мы в строку, даже любую мелочь. Вот и получается такая вот ситуация, которая была и 2000 лет тому назад, вот и сейчас эта ситуация. Мы созданы Богом не для того, чтобы маршировали на плацу, как солдаты. Мы созданы Богом для того, чтобы любить Бога и любить друг друга. И любовь, она не измеряется никакими рамками. Вот одна девочка спросила своих родителей: расстояние измеряется в сантиметрах и в километрах. Вес измеряется в граммах и в килограммах. А в чем измеряется любовь? Неужели любовь измеряется в птичках, которые мы ставим? Вот я сделал это и это. Конечно, нет. Мы не знаем единиц измерения любви. Может быть, это ласковые, нежные, добрые слова, которые мы говорим друг другу. Может быть, это даже благожелательное молчание. Может быть, это молитва друг о друге. Это самопожертвование, это самоограничение. То есть много можно привести. Но самое главное помнить, что Бог нас создал вот не для подсчета там добрых дел, вот, а для любви. А любовь не имеет никаких границ, не имеет никаких ограничений. И вот в этом чтении как раз нам и предлагаются такие примеры преодоления этих границ. Вот. Не только к мужчинам, но и к женщине обращается Господь, и через нее самаряне получают вразумление и направление к спасению. Не только к соплеменникам, но вот и к язычникам, и к самарянам обращается Господь. Это все является прообразами будущей церкви, в которую войдут все народы и люди всякого положения, всякого возраста, пола, звания, там, общественного положения и так далее. Мы все составляем единую Церковь Христову.
На уходящей неделе церковь отметила приполовение Пятидесятницы. Красивое слово «приполовение», и праздник красивый, песнопения к нему в разные века написаны выдающимися авторами, преподобным Иоанном Дамаскиным, Феофаном Затворником, Андреем Крицким. Празднуется приполовине 8 дней, достаточно продолжительно. А что, собственно, отмечаем мы в этот день? Какие события вспоминаем, отец Андрей?
Мы вспоминаем, что в эти дни Господь Иисус Христос посетил Иерусалим. Так? В древности тоже было приполовине Пятидесятницы, но это было вот связано с выходом евреев из Египта, было связано, так сказать, с событиями ветхозаветной истории. Вот. И эти события, они, конечно, отмечались определенным образом всем еврейским народом в Иерусалиме, в храме. Но для нас это интересно тем, что даже родственники Господа Иисуса Христа, которые видели чудеса, которые Он совершал, слышали слова Его, недоумевали, но кто же это такой? Вот это же наш родственник, да, это же такой же вот простой человек, как и мы. Откуда у него все это? Если он действительно Мессия, и тут его подбивали. Пойдем с нами в Иерусалим на праздник, явишь себя миру. Да? Глядишь, люди и признают тебе Мессию. А мы же родственники твои, глядишь, и нам что-нибудь достанется. И поэтому Христос отказался с ними идти в Иерусалим, потому что это, ну, был просто вот момент такого, допустим, вот любопытство, да, может быть, нехорошего любопытства. Момент, который использовали все, так сказать, правители от Древнего Рима до наших дней, вот, когда людям предлагали хлеба и зрелищ для того, чтобы люди были покорны и зависимы. И вот Господь Иисус Христос отказывается участвовать в этом процессе. Как мы слышим в Евангелии, много раз Он говорит, не хлебом единым жив человек. И когда ему предлагают какими-то зрелищами потешить окружающих, ну, сотвори еще чудо, сделай еще что-нибудь, и мы тогда поверим в тебя. Он всегда отказывается. Но тут он приходит в Иерусалим, и тут он произносит такие слова, ну, которые производят очень сильное и неоднозначное действие в народе. Кто-то думает о том, что уже раз ему позволяют такие слова говорить, значит, старейшины его признали, значит, он есть Мессия. Старейшины это сами недоумевают, а зачем он такое говорит, и не понимают, и даже хотят его арестовать. Вот в очередной раз уже нарастает такое вот противостояние между старейшинами еврейского народа и Господом нашим Иисусом Христом. Но все равно вот это вот событие, приход Господа в Иерусалим, он оказался очень, так сказать, важным, да, очень значительным для нас. Вот. Ну и мы видим, как вот и в сегодняшней беседе Господа с самарянком, с самарянкой, и с его приходом в Иерусалим, вот самое главное, что он обращает к людям, это не чудеса, которых он не творит на показ, а это слово. Слово о Боге. Слово о Боге Отце. Слово о Духе Святом. Слово о Сыне, о самом себе. То есть мы видим, что все это является подготовкой к принятию нами, ну, наверное, вот высшей истины, высшей цели в этой жизни, высшей истины, которая заключается в том, что Бог есть Троица, и высшая цель, что влечение, стремление человеку должно быть к своему небесному Отцу, к Творцу и Богу.
Отец Андрей, а скажите, а чему всем нам стоит поучиться у святителя Николая?
Знаете, есть такая вот побасенка, это, конечно, не житие святых, но однажды святой Кассиан, римлянин, и святой Николай решили прогуляться по земле и посмотреть, как живут люди. И увидели, что какой-то мужичок с телегой застрял в болоте. И святой Кассиан, римлянин, сказал, что когда Николай предложил помочь, говорит, ну смотри, какие у нас чистые белые одежды, мы в раю, неужели мы в рай поднесем какую-то грязь земли. А святой Николай поставил плечо, измазал одежду, вытолкнул телегу. И когда вернулись в рай и пристали пред Богом, Господь спросил, что с вами произошло, друзья мои. И Кассиан сказал, я свои одежды берег. А Николай сказал, прости меня, Господи, я вот запачкался, потому что телегу вытаскивал. И Господь тогда святому Николаю сказал, память твоя будет праздноваться 2 раза в году, а Кассиану сказал, твоя память раз в 4 года, 29 февраля. Вот. Ну, конечно, это побасенки, это шутки, но мы знаем, что память святого Николая празднуется не только 2 раза в году, вот весенний и зимний Николай. Есть еще удивительный праздник – Рождество святого Николая. Этот праздник удивителен тем, что мы не празднуем день рождения никого из святых. Мы празднуем только Рождество Христово. И связанные с этим событием, допустим, вот Благовещение, да, Рождество Иоанна Крестителя, зачатие Иоанна Крестителя. Вот, но вот эти вот моменты, то есть Рождество Иоанна Крестителя, это, ну, как бы просто начало хронологии, начало Нового Завета. Мы празднуем только Рождество от Божией Матери и Спасителя, Иоанна Крестителя. И вот святой Николай еще, есть такая служба, 11 августа, вы совершенно верно сказали, Рождество святителя Николая. Но если мы посмотрим еще посвящение дней недели, мы вспомним, что понедельник посвящен символам ангельским, вторник Иоанну Крестителю, а четверг посвящен апостолам и святителю Николаю. Поэтому каждый четверг мы можем вспоминать святителя Николая. Я знаю, что вот во многих храмах его имени и во многих благочестивых домах по четвергам читают акафисты Николая Чудотворца, совершают особые ему молитвы. И мы видим вот действительно, какую вот силу, власть и могущество Господь дал своему угоднику. Если в течение жизни земной он заботился о своих соседях, о прихожанах, о своей епархии, даже вот в окрестные страны достигала весть, так сказать, о его молитвенной, о его чудесной помощи. То есть сейчас в любой точке земного шара, в любой стране, в любом месте мы можем помолиться, святой Николай, моли Бога о нас и получить его благодатную помощь. По его молитвам Господь благословит и утешит нас.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу и ждем вас опять в этой студии в следующую субботу. Спасибо.